«Война от первого лица. Непридуманные истории».
Начало Отечественной войны народа Абхазии. Были ли готовы люди к этому? И какой главный урок преподала война? Об этом в интервью с ветераном, кавалером ордена Леона Рауфом Джигербом.
Рауф Леонидович, начало войны, разгар лета, разгар туристического сезона. Помните ли хорошо этот день? Как все начиналось? Были слухи о том, что может начаться война, были стычки. Был 89-й год, но все-таки, что начнется настоящая война, ожидали ли вы? Были ли готовы к этому?
Ощущение того, что будет война именно в таком виде, что война будет, наверное, ни у кого не было. И у меня то же самое. Не было такого ощущения. Понятное дело, что мы были молоды и вовсю радовались жизни. Лично я был на каникулах, учился в аспирантуре и на летних каникулах был дома. И так получилось, что научный мой руководитель, директор Института истории, я сам историк, по основной своей специальности, тоже отдыхал в Пицунде, академик Алексей Вениамин Васильевич. И мы с ним так договорились, что он говорит, ты мне, говорит, вечером, завтра, говорит, где-то 14-го принеси, говорит, мне, говорит, первые главы, говорит, диссертации своей. Мне, говорит, вечером все равно делать нечего. Куда, говорит, я сейчас пойду, в бар, что ли, пойду, говорит. Буду смотреть материалы, говорит. Я говорю, хорошо. И собирался, соответственно, 14-го ему принести первые главы своей диссертации. Они у меня были написаны, несмотря на то, что каникулы были, дома все равно я занимался всеми этими материалами и так далее. 13-го вечером с друзьями мы отдыхали, сидели в кафе, где цитрусовый совхоз в Пицунде. Кафе, где рядом с этим, с прудом. Где-то, наверное, до часу, до двух мы там были. Это потом только я узнаю, что, оказывается, всю ночь уже там грузинская гвардия находилась и так далее. Вообще, наверное, к двум мы разошлись. В начале третьего я приехал домой, лег спать. А утром мать по каким-то делам пошла в Пицунду. В часиков в 10 она меня будет, а я на втором этаже спал. Рауф, Рауф. И я как тоже чуть-чуть недоволен, но еще как бы не совсем выспался. Я говорю, что случилось? И она мне всего лишь два слова говорит. Айбаш Риала, говорит. Война началась. Вот, собственно говоря, для меня война началась. И с того момента, как она сказала, что война началась, как будто ты уже автоматически оказываешься в другом измерении, как будто в другую реальность перешел. Почему? Потому что те планы, которые уже строили и так далее, уже понятно, уже, что война началась, и все.
То есть, несмотря на слухи, на то, что был 89-й год, были стычки,
да, да.
То, что начнется настоящая война, не ожидали, были готовы?
Нет, конечно, в таком масштабе никто никогда и не ощущал, и не видел, и не гадал. Собственно говоря, для меня это понятие войны началось. Дальше что? Дальше дом у меня как раз в деревне находился.
Вы что почувствовали? Началась война первая, что вам в голову?
Когда война началась, какое-то внутреннее... С одной стороны, опустошение, а с другой стороны, как максимальная собранность уже для другого. Я сам-то военный, с точки зрения того, что и военную кафедру прошел, и в спецназе служил в советской армии. В связи с тем, что все это в Сухуми, поехали с братом в сторону Гудауту. И то, что война началась для меня, чтобы убедиться, что действительно война началась, это сейчас телефоны, интернеты, а тогда-то только вживую кто-то куда-то позвонил и так далее, понимаете, или в сельсовет, или у кого-то там дома. Телефон есть, а телефон тоже не у всех. В Гудауте, на Гудаутский пост, когда мы подъехали, стояло большое количество людей. Человек 50-60 стояло, и машина какая-то, 24-ка, «Волга». Что случилось, начали спрашивать, и оказывается, первая жертва, что называется, на самом деле, наверное, не первая с точки зрения этого дня. Когда заглянул в эту машину, я понял, что действительно началась война. Почему? Потому что сиденья передние были сложены, и лежал молодой человек спортивного телосложения, и все говорят, Тони Ичкуниоп, Тони Агарба. Кажется, звали этого парня, ему было 18 или 19 лет, с пулевыми автоматными ранениями, этот простынёй был прикрыт, и на ноге, на руке, на груди, везде кровавые такие пятна, такие багровые пятна. где-то 7-8 вот таких пятен было вот на этой простыне. Для меня это уже, когда я посмотрел, я уже понял, да, действительно, уже война – это кровь, вот она. Грубо говоря, через час после того, что я услышал, вот эта первая кровь просто в очи увидена была. Это в Гудоте то, что мы увидели.
Одно дело – военная кафедра, другое дело, когда вы уже видите первую жертву. Что вы чувствовали? Не было страха? Или что вы тогда в тот момент испытывали?
Нет, нет. Вы знаете, все-таки, наверное, война – это как ни крути, ни верти. Дело молодых, как Цой пел в одной песне, это лекарство от морщин, грубо говоря, молодые погибают, не дождавшись этих морщин старости, да, не было вот какого-то что-то такое и так далее. Все, значит, все, война так война, теперь, значит, и дальше, что я сделал, тут же, значит, знал, где у дядьки находится, наган он имел, наган еще дореволюционный, домой приехали туда, к дядьке этого Гудзорха. Один раз я просто совершенно случайно видел, как он портфель ложил. Даже у него не спросил. Зашел в его спальню и нашел этот, ну, с его же родным сыном. И портфель открыли, и там как раз этот наган лежит.
Ну, вам 22-23 тогда было примерно?
Нет, не 22, мне тогда было 27. Я этот наган, значит, с радостью оттуда выхватил, положил за это, ну, за пазуху положил. Ну и все. И дальше вот все пошло, поехало.
Ну, война прервала, конечно, мирную жизнь. Наверняка у вас были планы, надежды. Чем тогда занимались и каким хотели видеть тогда свое будущее? Вот вы говорите о диссертации, говорили, что да, уже да. Начали эту работу тогда.
Да, мне очень нравилось. Кстати говоря, история мне и сейчас очень нравится, хотя другими делами занимаюсь. Я, наверное, тоннами материалы под чисто для диссертации уже нарабатывал. Я видел себя научным сотрудником, именно что в науку пойду. Значит, 28, тогда было, да, в 29 защищаю кандидатскую, в 35 докторскую, что я по этой линии буду двигаться. Тем более, мне это было очень интересно. Я Новосибирский университет с отличием закончил и получил. Тогда тоже как бы все рекомендации. Нравилось, как бы история нравилась, учиться нравилось. Я видел себя именно в такой вот научной плоскости, что я пойду.
Ну и из-за войны... Эта работа
нет,
была.
Война уже все. Война уже, она, конечно, полностью спутала. Кстати говоря, о моем научном руководителе 14-го уже, когда после того, как с наганом, но теперь война началась, я не мог все-таки своего научного руководителя. Вечером уже поздно приехал к нему. И сидим, разговариваем. Он, как, Рауф, что случилось? Неужели война? Да, говорю, Владимир Васильевич, да, действительно война. Вас, говорю, завтра, послезавтра уже, говорю, эвакуируют, говорю. Уже решение есть. Я знаю, говорю, как с отдыхающими, со всеми будут, говорит. Проблем нет. И пока я с ним разговаривал, у меня наган выпал. Ну, когда я его носил до этого, наган выпал, а пол был кафельный. И все, он так посмотрел. Это, говорит, что такое? Я говорю, это наган, говорю, настоящий, да, настоящий. И патроны были. Ты его спрячь, спрячь, спрячь. Мы же еще даже...
То есть люди не видели оружие?
Мы же еще в моменте, когда я сам это тоже носил, у нас еще какая-то опаска была еще. Мол, милиция, война, то есть уже как бы вот эти
грани... Оружие запрещено.
Да, да, запрещено было еще эти... Ну, чуть-чуть еще маленькое какое-то смущение было, понимаете? Потому что, ну, я-то именно непосредственно в боевые действия попал только лишь 27-28 августа. Вот такие
дела. А вы думали о том, вот как могла бы сложиться ваша жизнь? Вы немного рассказали о том, что вот с наукой хотели бы связать. Все-таки вот если этого не было.
Если войны не было бы?
Да.
Если
в личном отношении.
Если войны не было бы, да, если войны не было бы, я только по науке книги писал бы, монографии писал бы. Мне это и сейчас интересно, и сейчас тоже кое-что пишу. Читаю, несмотря на то, что совершенно другой работой занимаюсь.
Сколько, наглядываясь назад, изменила война вас как человека? Что в вашем сознании произошло? Ну, не может же быть, что это все бесследно куда-то ушло.
Вы знаете, я понимаю то, о чем вы говорите. Я, наверное, все-таки немножко был психологически готов к войне. Скажу почему. Потому что, когда еще учился, был студентом, и сам тоже же после второго курса нас забрали. Служил, я говорю, в спецназе. Вот те, которые с Афганистана приходили, вот я с ними общался, то есть и к нам, которые поступали, и на другие факультеты и так далее. Конечно, уже чувствовалось, что вот это вот у них немножко как бы вот психика надломлена, потому что разница между тем адом, ужасом, то, что было в Афганистане войной, и вот этой мирной жизнью со всеми его там интригами, не интригами, личностными отношениями, межличностными отношениями, и война – это совершенно другие вещи. Я видел, что это есть. Поэтому, наверное... если говорить о себе, например, что так вот кардинально где-то что-то, оно на меня повлияло с точки зрения как бы на жизнь, наверное, нет. С другой стороны, как историк, война мне сильно помогла вообще оценить, что такое вообще жизнь, что такое история, как эта история делается, как эта история пишется. Война, если по большому счету говорит, понимаете, оно, конечно, неестественное со всех точек зрения. Неестественное. Почему? Потому что я говорил сейчас про Наурагарбу, как погиб, а уже в сентябре в Гагру, когда мы освобождали, я уже был в первом гагарском батальоне, командир наш Гена Чанба. И как раз Тони Агарба и сын его, Даурагарба, там были, служили. У меня сейчас перед глазами стоят эти два образа, понимаете? Тот отец, красавец, понимаете? Несмотря ни на что, чем-то напоминающий вот, вот этот фильм, как его, «Отец солдата». Вот такой же, понимаете? Сын у него погиб, считайте, первый день, а он со своим же сыном снова на войне находится. И этот Даур уже в Шромскую операцию погиб, бедный. Земля ему пухом, да. Конечно, вот эти вот на каждого же из нас, из участников, понимаете, мы же не можем автоматически представить всех, кто лег на этой войне, понимаете, тех, кто не вернулся. У каждого из нас свои лица, которые постоянно перед глазами стоят, они как живые. С этой точки зрения они постоянно стоят. Понимаете, постоянно стоят перед взором вот эти вот. Не потому, что сейчас мы им именно говорим о войне, да. А потому что, понимаете, это как бы ужасно больно. Ужасно больно.
А война ведь действительно это не только про героизм.
Нет.
Война это и про страх, про
да,
боль.
Да. Героизм, вы знаете, вообще говоря, героизм, наверное, вот то, что говорят героизм, героизм это постфактум. После того, как человек совершил то или иное действие. Человек, когда в моменте совершает тот или иной поступок, он в это время совершает поступок. Он думает не о том, не об этом, что он героизм совершает, не героизм. Он делает то, что он как мужчина должен делать. Но этот его поступок уже со временем, это называется героизм, кто-то называется, да? Да, действительно, он совершил героизм. Почему? Потому что, а так в моменте, когда он идет, ну, прямо на амбразуру идет, или прямо вживую идет, понимаете, это уже только там. Страх, конечно, страх, однозначно, все право, страх только лишь, что называется, у человека, ну, может быть, немножко с точки зрения умственных способностей, может быть, не совсем адекватного. Страх обязательно присутствует у всех. У всех без исключения присутствует. Другое дело, вот этот механизм подавления внутреннего страха, он тоже у всех разный. Он на всех уровнях. Он тоже как бы немножко градирован, понимаете? И в этом отношении не приходится удивляться. Он у всех разный совершенно.
Да, кто-то может справиться с ним, кто-то не может.
Да, кто-то может. У меня, например, первый страх войны, например, от начала до конца, вот этот первый страх, когда ты... Ну, подобен, как бы, ну, я не знаю, вот, ну, как бы этот... Я же не знаю, как это объяснить. Это было, когда-то грузины прорвались в Нижние Ишеры. В Нижние Ишеры. Со своей бронетехникой и так далее. Вот они там около 12 единиц бронетехники в Нижние Ишеры, когда прорвались. Я лично, мое боевое первое, что называется, участие было именно... Значит, если это было 27-го утра. И с нами уже были первые, команда, 4 человека из Дубасар, то есть добровольцы, которые приехали нам помогать. Вот когда там начался артобстрел, да, это был страх.
Действительно, а что помогало был справиться страх. С этим страхом? Преодолеть?
Количество. Туда бежишь, сюда бежишь, лег, залег, упал, убежал, снаряды перелетели, снаряды не долетели. А потом со временем уже начинаешь, привыкаешь к этому. Со временем к этому привыкаешь. Война тоже, она как адреналин. Вот я как спецназовец, десантник, я вам скажу. Первый прыжок, но я так шучу, нацию нельзя позорить. Ну, когда прыгал с парашюта. Второй раз уже что-то интересное. А вот с третьего раза он уже как адреналин. Война тоже, понимаете, в связи с тем, что максимальная мобилизация, вот что называется, духовных и физических сил, человек чувствует, вот как бы на приливе адреналина находится. Мы же на войне шутили, и так шутили, что мало не покажется. Так смеялись, мало не покажется. Человека убили, убили. Но после того, как убили, ну все. Его отнесли через час, через два. Мы дальше начинаем улыбаться, дальше начинаем смеяться. Да, подавлены этим состоянием. Почему? Потому что это может быть...
Человеческая природа.
Да, человеческая природа. И с другой стороны, это может быть было формой поддержки друг друга. Понимаете? Мы улыбались, мы смеялись.
Вы говорили вот об образах, которые постоянно перед глазами, независимо от каких-то дат, там, начала войны или Дня Победы. А вот самое яркое впечатление войны, которое вот вы сейчас вспоминаете, это может быть не самое приятное, но...
У меня самое яркое впечатление, знаете, какое? Вот я как бы ее все время вспоминаю. Война, и когда война кончается, когда вот эта тишина, когда уже автоматы не стреляют, пушки не стреляют. Это было буквально за день до перемирия в июле 93-го года. Как-то в Шрому, как только, ну, сейчас в этот в сторону команд, как ехать. Вон там это было утром, в часиков, где-то, ну, начало 10-го. Необыкновенная тишина. Воздух свежий-свежий, такой горный. И свежий, и так легко дышится, так легко, ну, и свежесть вот этого воздуха, там же все-таки же ущелье, там, да, именно в конце ущелья. И ни автоматной стрельбы, ни артиллерийской стрельбы, никакой стрельбы. И про себя думаю, что неужели закончилась война? Понимаете, все-таки же внутри же мы ждали, что она должна закончиться. И вот это вот приятие тишины, потому что тишину надо ценить. Это необыкновенное чудо. То ее надо было заслужить, но мы-то прекрасно понимали, чтобы ее заслужить, эту тишину и мир, мы должны были свое дело до конца довести.
А когда к вам пришло ощущение того, что вот война точно закончилась, и вот это ощущение безопасности, есть ли оно у вас и сейчас? Потому что если первые послевоенные годы, они были очень тяжелыми.
Если говорить откровенно, ощущение того, что война закончилась, я как историк... Война, вот открытая эта война, то, что закончилось, когда мы вышли на границу, там, да, на Ингур, когда мы вышли, это одно ощущение, то, что именно война вот так вот глобально закончилась, нет. Более того, ее и сейчас нет. Почему? Потому что, как говорится же, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Война, по большому счету, говоря, наверное, вообще, как бы это ни парадоксально звучало, это естественное цивилизационное явление. Оно же никогда не заканчивалось, понимаете? Оно же никогда не заканчивалось. И наши предки, вот земля наша, абхазская, где мы сейчас живем, жили, понимаете, проросли всеми корнями, всей своей душой. Мы проросли в наши горы, в наши реки. Наши же предки ее защищали. Наши героические песни откуда? Землю надо всегда защищать. Красоту своих девушек надо защищать. Понятие защитника Отечества никогда не уйдет, никогда не пройдет. Понимаете? Я так думаю. И поэтому ощущение того, что война закончилась, да, у нас сегодня нету горячей фазы этой войны. А она же, она продолжается, же на информационном уровне продолжается. Она для меня тоже в информационно как бы начиналась в свое время. Вот сейчас Батал Джопова завели нашу боевую галеру, сделали, да? На Рице она плавает. А в свое время в университете я столкнулся с случаем, когда в аудитории 2000 человек и один из авторов сценария, участников фильмов Тенгиза Абуладзе «Покаяние», «Древо желания», «Мольба», вот эта трилогия фильмов. Человек, которому смотришь, ну, никогда не скажет, ну, в смысле, кроме правды, ничего не скажет, как будто посланец Бога. И вот он говорит прямо на моих глазах, прямо в аудитории, я в середине аудитории. Товарищи, если бы абхазы длительное время жили бы на берегу моря, у них бы был бы плавательный предмет и обозначение этого предмета на родном языке. Они слово «ледка» называют «оледка». Ну вот что с этим нужно было делать? Если я там один-единственный был, меня бы там не было бы, и вся аудитория, а там аудитория студенты, профессура, понимаете, аспиранты, они бы все подумали, действительно, в абхазском языке это не надо. Перед этим он сказал, что абхазы в недалеком прошлом спустились с гор, и мы по-братски видели им ту землю.
То есть вот это предпосылки войны.
Да, это, конечно, для меня тоже какое-то своего рода как предпосылки войны, конечно. Но если это была бы грузинская территория, ну река Гумиста, понимаете? Уже когда я встал, я говорю, у меня вопросов нету. Говорю, ну а что задавать? Он старше меня был 2,5 раза, наверное. Я говорю, разрешите, сделать маленькое опровержение. Когда уже все убедились, что я в зале один говорю слово, говорю, алётка в абхазском языке не существует, и данный плавательный предмет обозначается такими словами, как ашхуа, аноща, афлыка, ахба, в зависимости от водоизмещения. Но самое интересное, я сейчас договорю, самое интересное. Меня ведущий уже, когда я вышел в нашу историю, буквально полчаса я говорил, ведущий останавливает и говорит, Рав, давайте, говорит, сейчас вопросы, говорит, а выступление вам, так я же не настаивал, говорю, это люди попросили. Я только собрался с трибуны уходить, другой грузин к трибуне идет. И я думаю, тоже далеко не буду уходить, если он что-то будет говорить, я тоже буду как бы оппонировать, на месте буду. Туда, наверх к себе, там, где я сидел, туда не поднялся. А его начал ведущий останавливать, нет, говорит, я настаиваю, говорит, буквально, говорит, мне, говорит, минутка нужна. И он заходит на трибуну и говорит, товарищи, разрешите от имени грузинского народа извиниться за своего земляка, поэта Михаила Георгиевича, за оскорбление абхазского народа в лице его представителя. Абхазский вопрос существует, его надо решать, и не такими методами, как предлагает Михаил Георгиевич.
То есть на всех уровнях шла война. Вот.
Весь зал встает, зааплодировал, а ведущий, даже член парткома, сейчас он доктор математических наук, Сверчков, говорит, товарищи, разрешите на этом нашу встречу закруглить.
То есть вот на разных уровнях о том, как шла борьба.
Кстати говоря, человек, про которого мы говорили, он выступал с фильмов о событиях в Грузии 9 апреля. И первый же вопрос, почему по Абхазии он начал говорить, он говорит, кто-то из сидящих спросил, а как, говорит, события 9 апреля связаны, говорит, с абхазскими событиями, с нашими историческими.
Рауф Леонидович, возвращаясь к войне, вот во время войны вы были начальником штаба Гуместинского фронта.
Нет, Гуместинского фронта нет. Да. Я был начальником штаба 2-й бригады, когда мы освобождали Сухум. Это сентябрьскую операцию.
Да. А далее вы были направлены в Кадорское ущелье командующим направлением до мая 94-го.
Да, верно? Было, да.
Все-таки командовать, да, силы неравны, вы не знаете, не можете сказать, что будет дальше, какая ответственность на вас, каково это, в таких условиях быть командующим?
Не то, что командующим, понимаете, в этом отношении, наверное, вот то, что мы чувствовали, те командиры, то, что чувствовали, наверное, в чистом виде выразил наш, вот сейчас министр обороны, в Иваново, как-то мы в латах вместе находились, по случаю как юбилея, тогда еще и бедный Геви Смыр тоже был живой с нами, был, нас было человек 15, говорит, сколько раз такое было, говорит, когда, говорит, приходилось, говорит, про себя, хоть бы я, говорит, на этом месте был, где ты, урвущий расрасахандас, в смысле, лучше бы я погиб, чем ты погиб. Понимаете, это огромная ответственность с точки зрения того, что, потому что любую команду, которую ты даешь, что называется, кровь ложится на твои плечи, если ты что-то неправильно сделал. У меня в этом отношении, я же очень долго отсутствовал в Абхазии. Я не то, что абхазская кровь, для меня абхазская речь, когда звучит, это для меня я, извиняюсь за выражение, наверное, кайфовал, когда такое количество абхазов, потому что я годами не слышал абхазскую речь, находясь в Новосибирске. И поэтому, так как я любил своих дядек, например, там, да, так и каждый двор. Почему? Потому что, когда кто-то погибает, сразу же вот этот тень вот этого горя там, да, и даже не только этот двор, а там со стороны матери, со стороны отца, какое количество, я вот это вот все максимально как-то вот в себе представлял все это. Захарац харацу, да, по-абхазски, если говорит. Боль огромная, да.
Все-таки, если говорить вот о том, какой урок вы извлекли из всего этого?
Из войны?
Из войны.
Хороший вопрос, кстати говоря. Первый, наверное, урок, если бы я в войне не участвовал бы действительно в войне, понятие, что такое родина, что такое твоя земля, что это такое, наверное, в полном смысле этого слова, наверное, не было бы. Да и более того, давайте будем откровенно говорить, сейчас, например, с Гудаута, я, например, с Лидзави, там другой, с Блабарху, третий, с Калдахуары. А что он хорошо знает? А Чимчирский район, наши села хорошо знает, команд хорошо знает, Сухумгэс. Мы, в конце концов, немножко и свою географию увидели.
Географию знаем. Помимо этого, вот ценность этого мирного неба, этой свободы, этого ощущения безопасности, которое сейчас
конечно. С этой точки зрения, понимаете, главный урок, если надо, понимаете, и тогда это было понятие, и сейчас, когда стреляют автоматы, это всего лишь эпизод жизни. То есть война — это маленький эпизод. Война, она вечно не длится. Война кончается. Война как началась, она и кончается. Почему? Потому что врагу тоже надо сеять и пахать. Понимаете, она кончается. Решающее значение имеет, что ты делаешь после войны. Как ты живешь. Что ты делаешь, чтобы не допустить эту войну. Как у тебя... Почему? Потому что сегодня же мы говорим глобальное, глобальное, глобальное. Я говорю, да какое бы глобальное ни было бы, понятие Абхазии должно остаться. Понятие России должно остаться. Я в этом отношении говорю, дуб должен остаться дубом, береза береза, и каштан каштаном. Каждая народность вот в своем каком-то внутреннем, понимаете, в своем мироощущении и в своих географических, он должен остаться, он должен жить. А у нас у абхазцев другого нет. А что нам больше делать? В каждой игре, в каждой клеточке нашей сидят это горы, море, эти наши реки и так далее. И наши сыновья точно так же, если нужно будет, должны будут охранять, должны будут защищать.
А вот после войны приходилось выживать, тяжелые были времена послевоенные. Как удалось адаптироваться вот к новым реалиям? Все-таки кардинально ваша жизнь изменилась. Вы переехали из России
в Абхазию. Я в этом отношении сейчас вот одного вспомнил, когда вопрос у вас тоже хороший. Толик Анкап, такой вместе, в общем, в сентябрьскую операцию вместе были, и в Латах тоже вместе. Он потом, бедный, погиб. Как-то год, два, три года, когда действительно, как средства для пропитания, там, тем более, знаете, с границы какие, как вообще, что называется, на кусок хлеба добыть. Мы же действительно выживали. Эти проблемы, на которые на границу напсовывали. И он как-то говорит, встретился, говорит, слушай, говорит, Рав, говорит, Коля, что делать, как жить, говорит,
как прокормить
семью, как жить. Но, тем не менее, тогда, понимаете, то, что понятие было еще, вот это инерционное, самое главное. Кстати говоря, эту инерцию мы сейчас забыли, и зря. Инерционное было что? Мы кукурузу однозначно выращивали, фасоль выращивали, крупнорогатый скот держали, курей держали и на этом выживали. А сегодня мы почему-то решили, что там кукуруза, наверное, и не совсем нужна. Может, мы купим ее, а с Китая тоже, наверное, начнем завозить.
В целом, если говорить вот для вас, на вашем примере, все-таки человек, который хотел заниматься наукой, видел свое будущее в России, он переезжает на свою родину. Разрушенная экономика.
Там не только, вот, чтобы сказать, что будущее однозначно я видел в России, нет, но то, что я буду заниматься наукой и так далее, то есть это однозначно. Мне интересовала история Турции, думаю, когда периоду буду заниматься, развивать эту тему.
Вот в разрушенной стране послевоенной, где не было практически ничего, да, экономики не было. Мало кто думал вообще о науке в тот период, и не до этого было.
Тогда уже все, уже после войны, понимаете. Кстати говоря, после войны уже все. У меня тоже ведь, моя же война закончилась не в сентябре, правильно? То есть 2 года у меня ушло на эту войну, я-то уволился только в мае. То есть без 2 месяца, 2 года я был на войне, считайте. И поэтому, когда война закончилась, уже как бы для меня, что я дальше наука и так далее, уже как бы, уже понятное дело было, что уже, да, это с одной стороны нравилось, но а с другой стороны, оно уже не кормит тебя, не поет, нужно было что-то делать. Понимаете, нужно было что-то делать, что называется...
Вот что помогло адаптироваться? Ведь многие ветераны не знали, чем заняться, потерялись.
Мне в этом отношении, наверное, помогло адаптироваться. Прошлое, может быть, помогло. В том смысле помогло, что... В студенческие годы я много в стройотрядах работал. Потом, после войны, получилось, что уже года через 4-5 я снова попал в Новосибирск. И вон там я начал заново как бы возрождаться. Это было буквально, 93-98, вот через 5 лет. Если бы я не переехал бы в Новосибирск, вон там кое-какие проекты были, мне бы трудно было бы сегодня заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. Почему? Потому что мы же как бы резко отстали, понимаете, со всех точек зрения. С точки зрения производства, с точки зрения новых видов продукции, с точки зрения каких-то финансовых инструментов и так далее. А это уже как бы вживую, когда все это своими глазами я там увидел, то, чем мы сейчас занимаемся, знаете, и мне как бы вот созрела идея и двигались.
Да, в настоящее время вы занимаетесь производством аджики, абхазского бренда. Жизнь налаживается. Но можно ли жить без оглядки на войну сейчас?
Нет, никак нет. Я лично не могу. Тот, который не видел войну, он может жить. А мы, те, которые прошли войну, мы не можем этого без оглядки жить. Война есть. она в наших сердцах, то есть в наших мыслях, она же никогда... Мы с этим умрем. С другой стороны, мы же не говорим все время «война, война, война», там третий, четвертый, пятый. Мы хотим мира, понимаете? Мы хотим мира. Но с другой стороны, я в этом отношении, кстати говоря, грузинов врагами не считаю. Я их считаю «друзьями» в кавычках. «Друзья» в кавычках. Они тоже должны кое-что пересмотреть, чтобы мы добрососедствовали. И для этого, конечно, лучше будет, если один раз они нас признают, вот мы все и заживем нормально, если какая-то наша девушка или ихний парень где-то что-то, вот тогда только жизнь пойдет. А то, что сейчас они вот так вот делают, вроде там где-то что-то, а здесь что-то, то ли спортсменов не пустят, то ли, конечно, это все нехорошо. Это все нехорошо, понимаете? А с другой стороны, это понятное дело, что сыновья тех, которые пришли, и сейчас тоже мы будем защищать свою землю, если нужно будет еще раз. Понимаете? А как нам другого не дано? У меня другой родины нету, и у вас нету.
Рауф Леонидович, и последнее вот по поводу награды «Вы кавалер ордена Леона». Вот мы говорили немного с вами о героизме. Как вы относитесь вообще к этой награде? За что вы ее получили? Могли бы рассказать?
Вы знаете, этот орден, он по совокупности идет, и это не в первые годы. И в этом отношении я считаю себя виноватым. Виноватым перед многими, которые не получили заслуженных наград. Наша война же, это же была война ополчения, если по большому счету говорить. Мы же каждый эпизод войны, каждую, вот как бы же мы же не обозначали, понимаете? И поэтому очень многие в этом отношении, точно не получили. А потом мне как бы немножко что смущает, я это скажу. Немножко мы сами понизили статусность своих наград, я бы так сказал. А с другой стороны, тоже удивляться не приходится. Я как историк вам скажу. Был в Древней Греции случай. После одного хорошего боя каждому дают черепок и говорит, назовите того, которого вы считали, что лучше всех отличился, но в этом бою. Ну и что вы думаете? Когда они все эти свои черепки прочитали, каждый дописал свое имя.
Согласна с тем, что все-таки это такой субъективный подход. И...
Есть, например, в этом отношении, например, один из случаев, которым я герой Абхазии представлял в свое время, это малыш Джопва. Прошло 2 года. Он уже трижды героем Абхазии должен был быть. Трижды. Я у него спрашиваю, слушай, ты получил, а он как бы, ну, за счет характера и так далее, у него какие-то вот свои параметры. Дерзкий, а воин действительно дерзкий. Иди сюда, говорю, а он в наших направлениях тоже много участвовал, в Сухомском мы вместе находились, то есть когда Сухоми освобождали. И я каждый его, а потом в Атимчирском он был, в Гагарском, вот каждый его боевой эпизод я описывал так. Кто командир? Когда ты стрелял, кто видел? Какая была БМПшка?
То есть
или
все
танк,
подробности.
То есть какая машина была? То есть кто свидетели? То есть, понимаете, вот эти по каждому пункту, вот так я у него насчитал свыше 15 единиц. И при этом, кто именно свидетели? То, что ты это сделал. В этом отношении эти люди не то, что один раз, они трижды должны были быть. Почему? Потому что именно за счет таких ребят, оно, собственно говоря, война и была выиграна.
А еще о чем сожалеете, если говорить о войне?
Дело в том, что пока твое государство соберется, пока это ополчение соберется, боевые подразделения соберутся, а люди уже рвутся. Сожалею о тех, кто там остался. Земля им пухом. Почему? Потому что мы потеряли очень многих и многих достойных со всех точек зрения, и в первую очередь достойных с точки зрения своей человечности, своего профессионализма, своего отношения к жизни. То есть, «псошил югозар аваадука». И в этом отношении нам сегодня, конечно, этого не хватает. Этих людей нам не хватает, которые бы сказали, «Уараб хачаропча ангелуч-то». Вот об этом приходится сожалеть.
Я благодарю вас за то, что вы нашли время с нами поговорить. Спасибо вам огромное.
Спасибо вам. Спасибо вам, что пригласили.
Напомню, что это был ветеран, кавалер ордена Леона Рауф Джикерба о начале Отечественной войны народа Абхазии. Были ли люди готовы к этому и какой главный урок преподала война?
Война от первого лица. Непридуманные истории.